Кристина Юраш. Униженная жена генерала Дракона. Глава первая. «Я хочу, чтобы ваша драгоценная супруга встала на колени и стала для меня живым троном». Голос Лилы звенел, как бокал, брошенный на пол. Сладко, ядовито, триумфально. Она сделала паузу и положила руку на свой живот. Жест был театральным, но пальцы ее слегка дрожали. Потом она поймала мой взгляд и улыбнулась. Улыбка была широкой, победной, но в глазах мелькнуло что-то еще. Страх. Глубокий, животный страх женщины, которая знает. Ее ценность в этом животе. Значит, слухи не врали. Она сделала то, чего за 20 лет брака не удалось сделать мне. Она забеременела. И теперь ее единственная задача — выжить. Выжить, пока ребенок не родится. Выжить, пока Вальсар не найдет новую игрушку. Выжить, пока двор не решит, что она слишком много себе позволяет. Ее триумф был хрупким, как мыльный пузырь, и она это знала. Поэтому и решила раздавить меня, чтобы укрепить свою позицию, чтобы показать. Она не просто любовница, она — мать наследника. «Я победила. Слышишь, принцесса, я тебя уделала», — читалось в ее взгляде. Но было там и другое. Годы. Годы, когда она, красивая, молодая, талантливая, стояла в тени. Годы, когда ее называли фавориткой, игрушкой, временным увлечением. Годы, когда она кланялась мне, хотя знала, что я — бесплодная пустышка, а она — живая, яркая, желанная. «Сегодня все увидят, кто по-настоящему владеет сердцем принца», — кричал ее взгляд. Но еще громче он кричал. «Сегодня все увидят, кто достойно быть здесь. А ты? Ты всего лишь напоминание о его неудаче». «У меня ведь сегодня день рождения. Ты сам сказал, что я могу просить все что угодно. Бриллиант — это так скучно. Вот я и выбрала свой подарок», — улыбнулась она. А я почувствовала, как по телу пробегает дрожь. Немыслимо. Невозможно. Такое не приснится даже проповеднику, первооткрывателю новых земель в малярийном бреду. Я знала, что принцессы и принцы не разводятся, не принято в королевской семье. Так что единственным способом развода для меня было покинуть дворец вперед ногами под грустную музыку. «Или что?» — спросила Лила, глядя на моего мужа. «Вы возьмете свои слова обратно, ваше высочество?» Мир застыл. Придворные превратились в тени. Я знала, что происходит. Лила боялась. Не меня. Их. Боялась упасть вниз. А еще она знала, что у нее очень мало времени, чтобы расчистить себе путь. Ровно до того момента, пока ребенок не издаст первый крик. И тут мой муж кивнул. Без колебаний, без гнева, без стыда. Просто кивнул, как будто его попросили подать вино, как будто речь шла не о его жене, а о старом, никому не нужном стуле. В его взгляде не было ненависти, было усталое презрение, как будто я — надоевшая обязанность, которую он вынужден терпеть 20 лет, как будто мое существование — постоянное напоминание о его собственном бессилии перед отцом, перед долгом, перед королевством. Весь зал замер. Не от ужаса, от восторга. «Вот это спектакль!» — читалось в их глазах. Эти люди в шелках и драгоценностях ждали этого момента. Ждали, когда меня, принцессу Эльдиану, опустят на уровень пыли под их башмаками. 5 минут назад я шла по этому залу и по лицам этих придворных читала свой приговор. Раньше я видела в их лицах почтение, желание угодить. Сегодня — пустоту и насмешку. Кто-то при виде меня отворачивался, опускал глаза, как будто мое имя уже отстирали от гобелена. Как будто уже знали, чем закончится этот праздник, на который я даже не собиралась приходить. Ну еще бы. Какая дура попрется на день рождения любовницы своего мужа? Поначалу ничто не предвещало беды. Шумный праздник отлично проходил без меня. Я закрылась в своих покоях, думая о том, что быть бездетной принцессой гораздо хуже, чем я предполагала. Если в том мире, в котором я жила раньше, вопросом «когда родишь» меня донимали только родственники, то в этом мире, куда я случайно попала, сама не зная как, меня донимало целое королевство. Казалось, каждый, будь его воля, задрал бы мою юбку и спросил. «Ну как, наследник скоро? Он вообще планируется?» Я чувствовала, что время замедляется. Меня позвали к трону. Стиснув зубы, я шла вдоль рядов придворных, предвкушающих веселье. «Ну что, старая, дожила?» — шептались придворные дамы за веерами. «Сама виновата, не родила наследника». «А, ну да, это же так просто, мать его, итить. Взяла и родила, вынула и положила. Одну минутку, через час я вам всем рожу, не уходите далеко». Я, как и подобает принцессе, жене дракона, присела в глубоком реверансе. Губы сами выдавили фразу, которую я произносила 20 лет как мантру, как проклятие. «Служу вам всем сердцем, всей душой и всем телом, о мой дорогой муж. Да сгорит и вальсар со своим всем телом», — подумала я, чувствуя, как едва сдерживаю панику. «Твое все тело последние 5 лет искало тепло не в моей постели». «У меня устали ножки стоять», — томно вздохнула Лила, поглаживая свой драгоценный живот. «Мне нелегко носить под сердцем маленького дракона». 20 лет. 20 лет я пила горькие зелья, терпела ритуалы лекарей, слушала, как меня называют бесплодной. 20 лет я смотрела, как мой муж отворачивается. А этой? Этой хватило полгода, чтобы стать надеждой королевства. «Неужели он согласится?» — мелькнуло в голове. «Он же дракон, он же мой муж, и это уже переходит все мыслимые и немыслимые границы». Глава 2. Я подняла глаза. Вальсар смотрел на Лилу. С нежностью, с любовью, с обожанием. Он когда-то так же смотрел на меня, 20 лет назад, на мой день рождения. Тогда он подарил мне звезды, или так казалось. Что же сломало его? Или сломало нас? А потом он посмотрел на меня. В его глазах ничего. Ни жалости, ни стыда, ни даже тени человечности. Только холод и власть. Власть над моей жизнью, над моим телом, над моей душой. «Надоело», — прочитала я в его красивых глазах, в его взгляде, в его усмешке. «Эльдиана», — голос мужа был как лезвие по стеклу. «Ты ведь всегда говорила, что готова служить?» Он встал, подошел. Его тень накрыла меня, как саван. Его рука коснулась моего подбородка, поднимая мою голову так, чтобы я смотрела ему прямо в глаза. «Я вот смотрю и думаю», — произнес Вальсар, растягивая слова словно в задумчивости. «Пользы от тебя при дворе никакой. С главной задачей ты не справилась». «Что ж, на колени». «Он не хочет этого», — мелькнуло у меня. «Он должен это сделать, потому что его отец насмехается над ним, потому что его терпение лопнуло, потому что он больше не может видеть, как этот зал шепчется за его спиной, называя его неудачником из-за меня». «Это приказ?» — прошептала я, пытаясь проглотить в горле ком. Голос дрожал, сердце бешено стучало в висках. «Нет, быть такого не может. Проснись, проснись, Диана, это не с тобой, это просто сон. Такого на самом деле просто не может быть». Я сглотнула, прикрывая глаза. Внутри все сжалось, а я понимала, что обязана исполнить приказ. Иначе смерть за неповиновение. Вальсар усмехнулся. Та самая усмешка, от которой я когда-то таяла. Теперь она показалась мне очень зловещей и многообещающей.
«Если не подчинишься, обвиню тебя в государственной измене. Тебя и так впору выгнать из дворца за то, что не оправдала надежд».
Он отпустил мой подбородок, как будто я грязная тряпка.
«Встань на колени».
Его голос изменился. Теперь в нем слышался прямой приказ. Холодный, громкий, четкий. Я не шевелилась, не могла. Мир вокруг расплывался. Я слышала смешки, шепоты, кто-то аплодировал. Казалось, я сейчас потеряю сознание, просто упаду и все. Но я не падала. А обморок, наверное, был бы кстати.
«Сейчас же!» — прошипел мой муж, пока я смотрела на него, стиснув зубы.
Медленно, против своей воли, против своей гордости, я опускалась на колени. Прямо посреди зала, перед всеми, перед ним, перед ней. Зубы застучали, а я закрыла глаза, чувствуя, как слезы смертельной обиды собрались в уголках глаз. Я напряглась так, как не напрягалась никогда. «Будь сильной», — шептала я себе. «Просто будь сильной. Ты должна сохранить свою жизнь. Он знает, что ты откажешься. И тогда Вальсар будет иметь право казнить тебя. Также он знает, что если ты согласишься, такого позора ты не переживешь. И стоит только оставить тебя одну, как ты примешь яд. Видимо, она на это и рассчитывает. Ему просто нужен предлог, чтобы избавиться от тебя. И было бы чудесно, если бы ты сделала это своими руками, избавив его от надоевшего брака. В любом случае, ты не жилец. Если только ты не подчинишься и не попытаешься пережить все это». Холод мрамора пронзил колени. Я сжала кулаки, чтобы не дрожать, чтобы не плакать, чтобы не умереть здесь и сейчас. Я оперлась руками на холодный пол, стараясь сдержать слезы. Лила встала, подошла, шурша юбкой. Ее туфельки, маленькие, изящные, остановились в сантиметре от моих пальцев. «Наступит ведь сволочь», — пронеслось в голове. Она наступила мне на пальцы. С болью, но не со злобой. С отчаянием, как будто говорила. «Прости, но если я не сделаю это, то сделаешь ты со мной». Ее роскошная туфелька с изящным бантом и бриллиантом прижала мои пальцы к полу. Я тяжело задышала, чтобы пережить эту боль. «Вот так», — прошелестел Вальсар, и его голос звучал довольным. «Устраивайся поудобнее, моя дорогая. Эта женщина рождена, чтобы носить наследника, будущего короля. И сейчас она этим и займется. Лила хихикнула и села на мою спину. Глава третья. Ее вес был невелик, но каждый грамм давил, как гора. Я согнулась, почти упала, но держалась. Держалась, чувствуя, как по щекам текут слезы. Я опустила голову ниже, чтобы никто не видел, как я плачу. Несколько слезинок упало на пол, а я смотрела на эти капли, понимая, что все силы уходят на то, чтобы не разрыдаться в голос.
«Ой, какие костлявые плечики!» — послышался смех Лилы. «Ваше высочество, вы точно с ней спали? Неудивительно, что дети не завелись».
Смех. Громкий, злой, пьяный смех окружил меня. Я старалась не думать об этом. Я пыталась уйти в себя, чтобы найти хоть какие-то силы пережить это унижение.
«А где мое вино? Или что? Я не заслужила тост в честь дня рождения?» — послышался смех.
Я увидела сапоги лакея, которые остановились возле моей руки. «Прошу», — учтиво произнес слуга, — «ваше вино и закуски».
«Ну что, тост за меня, за будущее объединенного королевства, за дракона, которого я ношу под сердцем», — произнесла Лила, а все дружно крикнули «Ура!».
Их голос многократным эхом разнесся по залу.
«За ту, что подарила нам надежду», — послышался голос моего мужа.
«Открой рот, старая кляча!»
Услышала я голос, поднеся виноградину к моим губам.
«Или забыла, как есть? Тут, между прочим, тост, говорят, королевский тост, и нельзя относиться к нему неуважительно. Разве принцессу не учили хорошим манерам?»
Я не шевелилась. Виноградина тыкалась мне в лицо, а я тяжело дышала.
«Открой!»
— рявкнул муж.
«Это приказ!»
Я открыла рот. Виноградина упала на язык. Сладкая, с горькой косточкой. Я жевала ее, чувствуя, как внутри тяжело в такой позе.
«Алле! Оп!» — рассмеялась Лила. «Аплодируйте нашему старому креслу. Считай, она только что выпила за мое здоровье и здоровье будущего ребенка.
Послышались аплодисменты и даже свист. Кто-то делал ставки. «Держу пари, не простоит и 5 минут».
«Нет, мои дорогие, я простою. Простою, чего бы мне это ни стоило. Я выживу. Выживу. Это всего лишь мгновение моей жизни. Все будет хорошо».
В этот момент что-то внутри надорвалось. Зубы застучали, слезы собрались на подбородке и капали на руки. Руки дрогнули, словно надломились. А я резко легла на пол в надежде, что Лила упадет. Да, я очень этого хотела. Больше всего на свете. Послышался испуганный визг, а потом я увидела сапоги мужа, которые неумолимо приближались ко мне.
«Ах, я так испугалась!»
Визг Лилы был идеально отрепетирован, но в нем слышалась настоящая паника. Она схватилась за живот, и на этот раз это не был театр.
«О, мой ребенок! Надеюсь, с ним все в порядке?»
Она смотрела не на меня, а на Вальсара. И в ее глазах сквозь слезы читался чистый ужас. Ужас женщины, которая поняла. Ее главный козырь под угрозой. Ее триумф может обернуться катастрофой.
«Она это сделала нарочно!» —
кричала она, но в голосе уже слышалась мольба. «Чёрт, чёрт!» Я лежала на полу, чувствуя, как силы изменили мне. И тут, возле носа, я увидела сапоги мужа. Его тень накрыла меня, как саван. Потом поставил ногу мне на мой затылок. Я захрипела, воздух перехватило, мир потемнел. Тяжесть его сапога давила не только на кости черепа, она давила на всю мою жизнь. И в этот момент, сквозь боль и панику, я почувствовала его. Не злорадство, не триумф. Отчаяние, глубокое, черное отчаяние человека, который знает. В его глазах я виновата в каждой насмешке его отца, в каждом неодобрительном взгляде, в каждом разговоре, где его называли неудачником за закрытыми дверями. Я — живое воплощение его позора. Он давил на меня, потому что сам был придавлен к мрамору отцовской волей. Он вымещал на мне то, что не мог выкрикнуть в лицо отцу, считая меня не просто причиной, а единственной мишенью, на которую он мог обрушить весь свой страх и ярость. Единственной, которую он имел право сломать. «Ты ведь это сделала нарочно, да?» — произнес он, и его голос звучал, как гром среди ясного неба. «Ты ведь нарочно решила рискнуть жизнью драгоценного наследника. А что было бы, если бы она упала? Ты всегда так, всегда ломаешь то, что дорого мне. Сначала надежду отца, теперь его внука. Ты не можешь просто исчезнуть». Я не могла дышать, не могла кричать, не могла умереть. Я ничего не видела. В этот момент в моей голове была одна единственная мысль. Моя жизнь больше ничего не стоит. Для него я мебель, для нее препятствие, для двора — развлечение. Но если я умру здесь, на этом мраморе, то они выиграют, а я еще не готова проиграть.
«Стража!»
Я вздрогнула. Меня сейчас казнят.